вакантная должность. В последнее время люди часто вспоминают теорию разбитого окна, хотя немногие знают ее происхождение. В свое время психолог Филипп Зимбардо исследовал поведение провоцируемых извне людей. В одном из своих экспериментов он наблюдал за машиной, которую запарковал в благополучном районе. Машина стояла там целую неделю и оставалась в целости и сохранности. Тогда Филипп разбил в ней молотком стекло и опять оставил в том же месте. Буквально в тот же день вполне, казалось бы, благопристойные местные жители не только разобрали машину на части, но и вдобавок перевернули ее вверх дном. Этот эксперимент иллюстрирует теорию разбитых окон, которая утверждает, что если в доме разбито одно окно, то через некоторое время все остальные окна тоже будут разбиты. Мы постоянно наблюдаем эту теорию в действии. Достаточно нескольким людям бросить под стену дома бумажки или бутылки, и скоро там вырастет большая куча мусора. Но есть и обратная, светлая сторона этого феномена. Стоит кому-то посадить красивые растения под своими окнами, и скоро где-нибудь по соседству начнут делать еще одну клумбу. Стоит появиться рядом с вами искреннему поклоннику Божьему, и вы скоро почувствуете, что у вас самих добавилось энтузиазма петь и поклоняться. Говорю из опыта. Был такой период в нашей жизни, когда в соседнюю квартиру въехала семья молодого музыканта, лидера группы поклонения. Мы не могли не почувствовать этого на себе. Каждое утро мы слышали проникновенные мелодии, в которые вплетались слова «Кадош», «Адонай», «Абба». Когда живущие через стенку начинают свой день с пения словословия Господу, молитва легко и естественно захватывает всех. Поэтому такое большое значение имеет инициатор, человек, создающий начальный шаблон поведения. Инициатор может направить в дурную сторону, и психологи создадут теорию разбитого окна. Но другой инициатор может направить людей в благую сторону, и будет создана теория окна, освещенного изнутри Духом Святым. Это гораздо более притягательная теория. Приходилось вам в холодный дождливый день проходить мимо ярко освещенных изнутри домов, где тепло, и люди улыбаются, накрывая на стол. Любому человеку, бредущему по слякоти, сопротивляющемуся порывам холодного ветра, придет в голову мысль о том, как славно было бы оказаться там внутри. Примеров таких притягивающих к себе окон, освещенных изнутри, в Писании много. У одного из таких инициаторов даже была соответствующая должность. Она называлась «Главный начинатель словословия при молитве», 17 стих 11 главы книги Неемии. Этого левита звали Матфания. Просто представьте себе его ежедневную задачу – быть первым, кто зажигает сердца поклонников и ходатаев радостью от Господа. До того, как они начнут молиться, до того, как начнут петь и славить, Матфания должен был сам вдохновиться Господом, чтобы повести за собой всех остальных. Попробуйте только представить себе динамику поклонения и молитвы у них, с учетом того, что там была целая плеяда начинателей словословия, среди которых главным был Матфания. Я думаю, что это образ Церкви Нового Завета и предвкушение реальности, существующей вокруг Божьего трона. Писание говорит, что огненные создания, серафимы, начинают словословие вокруг престола, и за ними следует вся семья Божия, стоящая на огненном море. 5 глава Откровения, с 8 по 14 стих, а также 2 стих 15 главы книги Откровения. В эту великолепную тему можно погружаться бесконечно долго. Но есть еще одна связка, которая касается нас лично. Не в будущем, а прямо здесь и сейчас, потому что, по сути, мы прямые наследники должности Матфании. Когда апостол Петр говорит о том, что мы – царственное священство, то он дает и понимание должности, соответствующей этому титулу. Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 9 стих 2 главы 1 послания Петра. Если наша должностная инструкция, а для этого нас и взяли в удел, возвещать совершенство Иисуса, то мы и есть те самые начинатели словословия, которые привлекают к нему людей огнем собственного восторга. Отсюда практический вопрос. Как должен был действовать Матфания, чтобы поджигаться снова и снова? И тогда, когда у него родился ребенок, и тогда, когда пропала корова? после похвалы царя Давида и в изнеможении от разболевшегося зуба. Откуда черпать вдохновение снова и снова? Мы все знаем ответ теоретически. Но практические уроки бесценные. Один из интересных примеров такой практики постоянного взлета принадлежит Джорджу Мюллеру. Этот божий человек был известен тем, что свое обширное служение для сирот он полностью обеспечивал всем необходимым через молитву. И вот то, что он считал главным в своей молитвенной жизни. «Бог научил меня, что первое дело, которое я должен делать ежедневно и прежде всего, это обрадовать свой дух в Господе. Моей задачей не должны быть молитвы о том, как послужить Ему или поклоняться Ему, но прежде всего, как привести мой дух в счастливое состояние и накормить моего внутреннего человека. Попытки свидетельствовать истину неверующим или служить братьям и сестрам по вере, или помогать бедным и угнетенным, или действовать каким-то другим образом в качестве Божьего человека, все это может делаться с неправильным духом, если я несчастлив прежде всего в Боге. То есть, если я сам каждый день не накормлен духовно и не усилен во внутреннем человеке. Поэтому Мюллер с самого утра читал Слово, при этом настойчиво прося Духа Святого привести его самого в восторг от Бога. И Дух Святой отвечал Мюллеру. Он писал, итогом такого молитвенного размышления над Словом было то, что мой внутренний человек приходил в силу и пребывал в очень хорошем настроении. К завтраку, за очень редкими исключениями, я уже нахожусь в мирном и счастливом состоянии сердца. Иногда сразу, а иногда позже в течение дня, Господь показывает мне, что полученное от Него утром становится пищей для других людей, хотя исходной целью было не их благо, а укрепление моего внутреннего человека. Пример Мюллера вдохновляет, но он не единственный. Бог дал каждому из нас свой инструментарий для перезарядки вдохновения. Кого-то вдохновит новая песня, кого-то свидетельство брата или сестры, а кого-то новое откровение слова. Но главная часть в любом духовном инструментарии – это Дух Святой, который пришел в наше сердце, чтобы прославить Иисуса. Смотрите 14 стих 16 главы Евангелия от Иоанна. «И потому, на просьбу о том, чтобы снова обрадоваться Сыну Божьему, Дух Святой ответит с большим удовольствием. Надо попросить и затем слушать, как он будет направлять мысли и чувства в нужную сторону. Это та звездная часть молитвы, которая непременно должна начинать наш день. Есть еще одно не менее интересное дополнение. Бог создал нас с необходимостью жить в восторге, осознавая величие цели. Как ни странно, но эту мысль приходится повторять снова и снова, себе и окружающим. Мы так созданы, им созданы по его образу и подобию. По образу живущего в неприступном свете, в пламенеющем огне любви и ревности. Поэтому мы адекватны человеческому званию, только когда живем ради чего-то великого, выходящего далеко за пределы наших возможностей. Если мы не восхищаемся и не исполняемся Богом, то мы только тень тех людей, которых сделал Бог для своей славы, образовал и устроил. Смотрите 43 главу Исаия, 7 и 21 стихи. Но если мы соответствуем своему дизайну, то наша должность будет нам по плечу. Как справедливо сказал еще один Божий человек, еще один начинатель словословия, Джон Уэсли, «Зажгись огнем страсти, и люди придут посмотреть, как ты горишь. Сейчас время притечь». Время начинателей словословия современных матфаний. Каждый из нас призван быть предшественником Христа для погибающего мира. Быть освещенным окном посреди слякоти остывающей любви. Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли. 10 стих 42 главы книги Исаия.